Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы начинаем читать главу «Скрытые автопризнания».
В толпе хвостунов Мандельштам был белой вороной и очень следил, чтобы и я не распускала хвост. Он так открыто и при посторонних издевался надо мной, если случалось хвостануть, что я при нем придерживала язык, чтобы не осрамил. К посторонним хвостунам он относился снисходительно, а тебе что, пусть, если ему это помогает жить. Сам он хвастаться не мог, потому что жил с твердой уверенностью, что все лучше его. И искренне хотел быть как все, у всех все гладко, а у него нет. Все умеют промолчать, а он нет. И, наконец, посмотри, как он ловко рубит дрова. Приятно смотреть. Если я случайно говорил ему что-нибудь лестное, у нас это не было принято. Он искренне удивлялся, и я часто слышала от него фразу: «По-моему, я хуже всех». Признание это было совершенно искренним, сомнений нет никаких, но меня забавляло, что, несмотря на такое самоощущение, он совершенно не хотел меняться и самоусовершенствованием не занимался. Он знал, что он хуже всех, но его это ничуть не смущало, такой, как есть, ничего не поделаешь. Один единственный раз в жизни он обещал мне исправиться, но это случилось в самую последнюю ночь нашей жизни, за полчаса, может, перед тем, как за ним пришли, в минуту нашего примирения. Мне больно, что в эту ночь я его грызла за какой-то пустяк, абсолютную чушь, в сущности, за неосторожность, как будто осторожность могла спасти. Единственное мое оправдание, что я грызла его очень редко. Я-то не считала, что он хуже других, и миролюбиво относилась к его курению, деспотизму, он вечно вырывал у меня изо рта папиросы, озорству, любви к перам, состоявшим из баночки консервов, и волшебной способности радоваться жизни, когда я погибала от страху. С годами у него усиливалась страсть к наслаждению, а наслаждался он всем, чего люди не замечают – струей холодной воды из-под крана, чистой простыней, книгой, шершавым полотенцем. Смерть стояла у порога, а он в Савелове, 37-й год, тащил меня в чайную «Эхо инвалидов» выпить чаю, посмотреть на людей, почитать газету и поболтать с буфетчиком. У него была редкая способность видеть мир перед глазами, и полный любопытства он на все смотрел и все замечал. В быту, в повседневной жизни и в книгах он всегда говорил о себе с большой осторожностью, прикрывая признание какой-нибудь внешней объективной оболочкой. Я вижу здесь своеобразные противоречия. С одной стороны, это невероятно прямой и открытый человек, не способный ни на какую маскировку. С другой, внутренняя стыдливость запрещает ему прямые автовысказывания. Записывая под диктовку разговор о Данте, я часто замечала, что он вкладывает в статью много личного и говорила: «Это ты уже свои счеты сводишь». Он отвечал: «Так и надо, не мешай». Свои автопризнания он запрятывал в самые неожиданные места, так что рассеянный взгляд равнодушного читателя их не обнаружит. Автопризнания рассеяны главным образом в прозе. Самораскрытие в стихах не является признанием в точном смысле слова. Стихи раскрывают поэта в его глубинных пластах, а автопризнания касаются жизненных установок, взглядов, вкусов, тяготений. Они служат биографическим ключом, а не исповеданием веры, как стихи. В Воронеже мы вместе делали радиопередачу о юности Гёте, положив в основу автобиографическую повесть Гёте. Нейтральные куски и скрепы, которые делала я, выброшены, и в напечатанном только текст Мандельштама. Я заметила, что он подбирает эпизоды из жизни Гёте, которые считает характерными для становления каждого поэта, поскольку и сам он пережил нечто подобное. Гёте, например, попал в компанию жуликов и еле выбрался, да и то по совету девушки. «А ты что ли тоже?» – спросила я. «А Георгий Иванов?» – ответил Мандельштам и прибавил, что в своем роде и Волошин. Душемутитель, болтун, соблазнитель, проповедующий хитроумную чушь. Гёте пережил юношескую неврастению, преодолевая которую ходил в анатомический театр и поднимался на колокольню Кёльнского собора. Мандельштам испытал юношескую тоску и неврастению в те два года, что учился в Париже и в Гейдельберге, а особенно в Италии, где был даже не на положении студента, а туриста. Больше в Италии ему не пришлось побывать, и он жалел, что в свою единственную поездку он успел так мало повидать. У Гёте рассказано про встречу с Клопштоком. Молодые люди, пришедшие навестить метра, были и почтительные, и насмешливые. Так относились к старшим и Ахматова, и Мандельштам. Только Белый вызывал у Мандельштама иное отношение. Он был так трагичен, что вызывал только сочувствие и уважение. Впрочем, ко времени встречи с Белым Мандельштам и сам не был молод. В конце мая в Воронеж приехал наш приятель, антрополог Рогинский. Его только что вызволили с Лубянки. Антропологов всех уничтожали под корень, подозревая в самой профессии идеологическую связь с фашизмом. В Москве в конце учебного года он никакой работы не нашел и ухватился за предложение Воронежского университета прочесть коротенький курс и провести несколько семинаров. Я использовала приезд Рогинского, чтобы съездить в Москву. С ним я знала, Мандельштам не будет чувствовать себя одиноко. Во время моего короткого отсутствия Мандельштам написал стихи в память Ваксель. Он уже не мог писать стихи другой женщине при мне, как в 1925 году. У него было острое чувство измены, и он мучился, когда появлялось изменническое, как он говорил, стихотворение. Он хотел уничтожить к моему приезду стихи Кольги, но я уже знала о них, отвернувшегося в Москву Рогинского. Вместе с Рудаковым я уговорила Мандельштама надиктовать стихотворение, тем более, что мы нашли в помойном ведре разорванный листок. Лучшего места, чтобы утаить стихи, он не нашел. В 31 году, когда предполагалось издать двухтомник, я знаю, что есть еще одно стихотворение Ольги Ваксель, «Как поила чаем сына», уговаривала Мандельштама закончить ими раздел после Тристий. Он наотрез отказался. Увидела я их только в Воронеже, хотя знала об их существовании с самого начала, когда он под великой тайной надиктовал их Ахматовой и отдал на хранение Лившицу. По-моему, самый факт измены значил для него гораздо меньше, чем изменнические стихи. И вместе с тем он отстаивал свое право на них. «У меня есть только стихи, оставь их, забудь про них». Мне больно, что они есть. Но, уважая право Мандельштама на собственный, закрытый от меня мир, я сохранила их наравне с другими. Я предпочла бы, чтобы он хранил их сам. Но для этого надо было ему остаться в живых. Не менее острые чувства измены он переживал, читая нерусских поэтов. И в наказание за гордыню неисправимый звуколюб получишь уксусную губку ты для изменнических губ. Гордыня – смертный грех для антииндивидуалистического сознания Мандельштама. И ее-то он видит в наслаждении чужой речью, которой предается звуколюб, пробуя на язык, звуков стакнутых прелестные двойчатки. Чтение Ариоста и Тасса, а также немецких романтиков к немецкой речи, было для него изменой. Но это чувство не пробуждалось, когда он читал Данте. Читая великого европейца, он не звуками наслаждался, не прелестными двойчатками, но входил в самую суть европейской культуры и поэзии. Ведь всю европейскую поэзию он считал лишь вольноотпущенницей Данте, и в чтении комедии было поклонение и приобщение, а не изменническая сладость чужих звуков. Отсюда бунт против Тасса и Ариоста, прорвавшийся в стихи. Что если Ариост и Тасса, обворожающие нас, чудовище с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз? И запись о печальной судьбе батюшкова, который погиб от того, что вкусил от тассовых чар, не имея к ним дантовой прививки. Пушкин, сказано в тех же записях, единственный русский поэт, который стоял на пороге подлинного, зрелого понимания Данте, потому что ему всегда было мало одной только вокальной, физиологической прелести стиха, и он боялся быть порабощенным ею, чтобы не навлечь на себя печальной участи Тасса. Мандельштам говорит о поэзии, словно о любви. и отделяет оголенно-чувственную сторону от чего-то другого, заключенного и в поэзии, и в любви. Это иное не поддается определению, как мне кажется, было понято или почувствовано Владимиром Соловьевым. В суждении Мандельштама о поэзии нет скрытого автопризнания, открывающего его отношение к любви. Оно скорее является ключом к пониманию и поэзии, и любви в их двусторонней природе, одна из которых непосредственно связана с полом, с чистой физиологией, а другая коренится в тех свойствах человека, которые выделяют его из животного мира. Любовная лирика занимает в стихах Мандельштама ограниченное место, и у него преобладали более сложные связи поэзии и пола, в частности, та связь, которая порождается удовлетворением всех страстей. Он это сознавал и даже говорил мне про такую связь. Может, именно поэтому он мог написать стихи и мне. Записав стихотворение «Твой зрачок в небесной корке», он удивленно сказал, что только Баратынский и он писали стихи женам. В своей личной жизни Мандельштам был полной противоположностью Блока. Я сказала бы, что он принадлежал к антиблоковской породе. Высшая сторона любви была у него отнюдь не служением прекрасной даме, а чем-то совсем иным, что он выразил словами «моё ты». Антиблоковская порода выразилась в выбореженной, не прекрасная дама и даже не просто дама, а девчонка, сниженный вариант женщины, с которой все смешно, просто и глупо, но постепенно развивается предельная близость, когда можно сказать «я с тобой свободен». Мы оба при первой же встрече почувствовали себя такими свободными друг с другом, что приняли ее за знак судьбы. Другое дело, что оба мы пробовали бунтовать против судьбы, кто против нее не бунтовал, но наш бунт длился миг, неделю, два месяца и не разрывал связи. С первой встречи с людьми, особенно женщинами, Мандельштам знал, какое место этот человек займет в его жизни. Разве не странно, что буквально после первой встречи со мной он назвал свадьбу? И холодком повеяло высоким от выпукла девического лба, хотя обстоятельства были совсем неподходящими. Стихи Соломеи Андрониковой «Юношеское поклонение красоте», обычная для мальчика влюбленность в чужую и старшую женщину, даже если они были ровесниками, замужняя женщина всегда старше юноши. В романе с Мариной Цветаевой нечто совсем другое. «Прекрасный порыв высокой женской души, в тебе божественного мальчика десятилетнего я чту». По всему, что Марина сказала о себе, видно, что у нее была душевная щедрость и бескорыстие, которым нет равных. И управлялись они своеволием и порывистостью, тоже не знавших равных. Все стихи Марине, кроме первого, в котором она дарила ему Москву, овеяны предчувствием беды. Связанные руки затекли, царевичи везут, не имеет страшное тело, и рыжую солому подожгли. Бедный мой царевич... Он помнил, что его кровь отягощена наследством овцеводов, патриархов и царей. Во многих стихах предчувствие насильного увоза и страшной смерти, но нигде не сказано, что это будет массовая депортация в набитых до отказа теплушках, созданных для перевозки животных, а не людей.
Природа — тот же Рим, и отразилась в нем. Мы видим образцы его гражданской мощи в прозрачном воздухе, как в цирке голубом, на форуме полей и в колоннаде рощи. Природа — тот же Рим, и, кажется, опять нам незачем богов напрасно беспокоить. Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать, рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга. Глава «Скрытые автопризнания».
Стихи Ахматовой, их пять, и все они написаны в 1917 году, нельзя причислить к любовным. Это стихи высокой дружбы и несчастья. В них ощущение общего жребия и катастрофы, тон задан в «Кассандре», и даже в таком сравнительно спокойном стихотворении, как «Твое чудесное произношение», говорится, что смерть окрыленнее любви, и наши губы к ней летят. Я понимаю обиду Мандельштама, когда после таких стихов Ахматова вдруг упростила отношения в стиле «Мальчика очень жаль» и профилактически отстранила его. В дружбе Ахматова отличалась от всех людей на свете, и в ней было настоящее величие. Но окруженная женщинами, которых называла красавицами, она поддавалась их лести и начинала изображать из себя даму. Моя Ахматова. Неистовая и дикая женщина-друг, с железной твердостью стоявшей рядом с Мандельштамом, союзник в противостоянии дикому миру, в котором мы прожили жизнь, суровая и беспощадная игуменья, готовая за веру взойти на костер. Все дамское в ней наносное. Если оно прорывало в стихи, то оно самое слабое в ее поэзии, и я уступаю это красавицам. Себе я беру струю отречения и гнева. Прекрасные стихи Наташи Штемпель стоят особняком во всей любовной лирике Мандельштама. Любовь всегда связана с мыслью о смерти, но в стихах Наташи высокое и просветленное чувство будущей жизни. Он просит Наташу оплакать его мертвым и приветствовать воскресшего. И даже в стихах Наташи мелькнуло чувство вины. Они гуляли в парке, и зелень показалась Мандельштаму клятвы преступной. У Мандельштама было глубокое чувство поэтической правоты, но в текущей жизни он всегда готов был считать себя виновным. Ахматова ощущала поэтическую правоту в гораздо меньшей степени, чем Мандельштам, зато в житейских делах, особенно в изменах и разводах, всегда настаивала на своей несравненной правоте. Правота Ахматовой, как и правота Мандельштама, принадлежала к высшему разряду, и женские счеты, кто кого бросил, здесь ни при чем. Им принадлежит правота внутренно свободных людей, которые стояли на том, на чем должны были стоять. В этом их жизненный подвиг. В остальном они были такими же людьми, как все, и это нисколько не умаляет их подвига и не омрачает прекрасной жизни, которую они провели. За свою свободу они заплатили огромную плату. Он смертью в лагере, она многолетней изоляцией и таким одиночеством, которое и представить себе нельзя. А я-то отлично себе его представляю, потому что была им награждена только не за внутреннюю свободу, а за бестолковую жизнь с носителем свободы. Обидно расплачиваться по чужим счетам, но так уж у нас принято. У Ахматовой, как я уже говорила, в конце жизни была передышка. Мандельштам передышки не получил, но зато его спасла смерть. Такая смерть-избавительница действительно в 100 раз окрыленнее всего, к чему мы стремимся в жизни. Я жду своей как лучшего друга. Все сделано, и я к ней готова. Я произнесла слово «этапы» и поразилась совпадению. Каторжные этапы и этапы поэтического труда. Нас преследуют лагерные ассоциации. Это не фрейдовские ассоциации, которые всегда ведут к одному и тому же, а сама жизнь. Мандельштам – поэт с резко выраженными этапами, умер на этапе. Говоря об одних этапах, нельзя забывать о других. Они взаимосвязаны. Один мой заокеанский друг однажды сказал: «Любой наш поэт согласился бы стать вашим поэтом». Я спросила со всеми последствиями. Он ответил: «Да, у вас это серьезное дело». По-моему, он недооценил последствий. В годы передышки, когда состоялся этот разговор, даже Ахматова начала забывать, что такое эти последствия и каковы они в реальности. В этот период Ахматова, удивляясь, как за рубежом ничего в нашей жизни не понимают, часто повторяла фразу, которая приводила меня в ярость. «Они завидуют нашему страданию». Причина непонимания вовсе не зависть, а непредставимость нашего опыта и потоки лжи, искажавшие действительность до полной неузнаваемости. Главное же, что завидовать было нечему. В нашем страдании ничего просветляющего не было и в помине. «Никакой благодати в нем не ищите. Только животный страх и боль. Я не завидую собаке, которую переехал грузовик, или кошке, выброшенной хулиганом с 10-го этажа на улицу. Я не завидую людям, в число которых вхожу и я, за то, что в каждом они подозревали предателя, провокатора или стукача, и даже наедине с собой не смели ни о чем подумать, чтобы ночью криком во сне не выдать себя соседям за тонкой перегородкой. Завидовать, прямо скажу, нечему. Кто позавидует Ахматовой, которая не смела слова произнести у себя в комнате и только пальцем показывала на дырочку в потолке, откуда осыпалась на пол кучка штукатурки? Был там установлен подслушиватель или нет, роли не играет. Важно, что палец указывал на потолок, а рот был зажат. После этого говорить о зависти нелепо. Мандельштам выбил из меня мысль, что я должна быть счастливой, но напрашиваться на страдания или кичиться ими я не советую никому. Отсюда один шаг до радости, страдания и боль неизведанных ран. Как нужно любить себя, чтобы искать на своем теле несуществующую рану, или огорчаться, что ты уже не кудрявый ребенок, которого ласкала мама. Такая самовлюбленность, наследство 10-х годов, инстинктивные требования особого отношения к так называемой элите, которой не пристала даже старость и собачья смерть. Мы не были достойны страданий, которые свалились на нас, и ничего им противопоставить не могли, кроме мысли, что людей нельзя мучить и убивать. В этой мысли заключалось наше единственное богатство. И при этом мы были еще богаче тех, кто считал, что других убивать можно, а вот их-то не надо. Единицы среди художников и поэтов, а может и ученых, но я их не замечала, отстаивали свое право на труд. Среди них была и Ахматова, и сила ее в непреклонности, а не в страдании. Наши страдания не обогатили никого. Они не очеловечивали, но лишали людей человеческого облика. В каком-то смысле вся страна состояла из доходяг, от чиновника в персональной машине до лагерного доходяги. Первый боится мысли и слова, второй думает только о пайке. В лагерях, мне говорили, лучше всех держались религиозники, то есть сосланные за веру, но далеко не все. Нельзя переносить непереносимое, невероятное и непредставимое. Сможет ли оправиться народ, растоптавший и уничтоживший столько поколений и добившийся этим отказа от мысли и потери памяти, которые передаются по наследству? У Платонова, замечательного человека и писателя, есть рассказ о народе, погибавшем с голоду. Когда его накормили, он перестал быть народом. А голод еще не самое страшное испытание, я это знаю. Легко понять, что нас лишили памяти, мысли и слова. Но я попробую объяснить, что нас лишили и времени. Когда живешь в постоянном ужасе, прислушиваясь к машинам и звонкам, начинает ощущаться каждая секунда, каждая минута. Они растягиваются, обретают вес и давят грудь, как свинец. Это не психическое, а физическое состояние, особенно острой ночью. Минуты растягиваются, а годы мчатся с дикой быстротой, и от них не остается ничего, кроме зияющей пустоты. 20 лет со смерти Мандельштама с 38-го по конец 50-х годов представляются мне комом, бесформенным и лишенным смысла, в котором времени текло, ослиплось, а затем разложилось в небытие. Я спрашиваю, есть ли чему завидовать? Ахматова впервые заговорила о зависти во время войны, потому что для многих тогда тоже была своеобразная передышка. Нас на время забыли, вернее, оставили в покое, а на войне люди знали, зачем умирают. Я ненавижу войну, но вижу смысл в защите Родины, какой бы она ни была, от нашествия врагов. Я даже хотела пойти с сестрой, но меня не взяли, побоялись и не поверили. Когда после войны начали заполнять лагеря недавними защитниками Родины, люди закрывали глаза, чтобы продлить передышку. В конце 40-х годов мы шли с Ахматовой по улице, я запомнила, что это была Пушкинская, Большая Дмитриевка, и она сказала, подумать, что лучшее время нашей жизни — война, когда стольких убивали, мы голодали, а сын был на каторге. В военную передышку, поймите, как мы жили, если война принесла психическое облегчение. Ахматова написала стихотворение «Меня, как реку, жестокая эпоха повернула, Я своих не знала берегов, где перечисляют, чего лишилась, попав в насильственные русла. У скольких я друзей своих ни разу в жизни не видала, у сколько очертаний городов из глаз моих могли бы вызвать слезы. Для меня же существенно, что в нашей жизни время смято, мысли недодуманы и стихи не написаны. Как признается Ахматова, тайный хор их бродит вокруг меня и, может быть, еще когда-нибудь меня задушит. Недоделанная, искаженная работа не уравновешивается тем неопределенно положительным, что, по словам Ахматова, ей дала эпоха, начало и концы, которые ей стали ведомы, как и жизнь после конца, и нечто, о чем она не хочет говорить. Ахматова, видимо, считала, что приятие несчастья, беды, вывод из христианского миропонимания. Я думаю, что только сознательный подвиг во имя веры, готовность на все ради своих убеждений, смерть с именем Христа на устах есть то, на что она намекает. Нам в категорию мучеников за веру проситься нельзя. Жалкое поколение, растерявшее все, что нам досталось от предков, мы пухли с голоду, еле волочили ноги и проклинали жизнь. Не подвиг, а стойкость — наше единственное достоинство. Я тоже знаю жизнь после конца и никому ее не пожелаю.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.